Я хочу поделиться сегодня одним словом, которое я уже начал это слово нести, проповедовать. Возможно, вы уже слышали проповеди, читали послания. Но я только начал. Я где-то на уровне только, на первом уровне. Знаете, как дети, когда играют в компьютерные игры, там есть уровни. У кого есть дети? Кто знает, что дети играют в компьютерные игры? Вот, и там есть уровни. Первый уровень, второй уровень, третий уровень, там разные уровни, их надо от уровня к уровню идти. Вот. Но мы тоже как бы с вами проходим разные уровни, вот, на первом пока еще. Это место Писания, первое послание Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стих. Где написано следующее. Я забыл, правда, микрофон свой есть, ну ладно, без него будем все же. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Я хотел бы помолиться на самом деле, чтобы вот это место Писания, оно как-то засияло и для вас. И вы могли увидеть то, что я вижу в этом месте Писания. Я, знаете, как и каждый из нас, когда мы читаем Библию, иногда просто Дух Святой останавливает тебя на каком-то месте Писания. И оно загорается таким светом. Ты начинаешь видеть столько в каком-то отрывке месте Писания, что это полностью захватывает тебя. Полностью захватывает. Знаете, как бриллиант, который сверкает разными гранями. И ты стоишь и просто любуешься. Как красиво, как здорово. Есть сила в Писании. Потрясающая сила и свет Божьим Словом. И знаете, я хотел бы, чтобы то, что я вижу в этом месте Писания, как-то поделиться с вами. И хотел бы об этом помолиться, чтобы Дух Святой, который помог мне увидеть, помог и вам это увидеть. Без Него мы ничего не сможем увидеть. Можно сидя, дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа, который умер за нас на кресте и воскрес из мертвых для того, чтобы невозможное стало возможным, недоступное стало доступным, чтобы то покрывало, которое покрывало все из евреев, и они были слепы и не видели, потому что это покрывало снимается Христом. Иисус Христос, Ты умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы мы не были носителями этого покрывала, которая скрывает от нас истину. Я благодарю Тебя за это. Я полагаюсь на Твою благодать, о которой мы слышали в эти дни. Я молюсь, Дух Святой, открывай наши глаза и дай нам видеть красоту Твою, видеть великолепие Твое, видеть свет Твой, видеть силу Твою в Твоем Слове, Господь. И я благодарен Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, пишу вам, дети, потому что прощены грехи, вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Что я вижу здесь? Я вижу, знаете, вот казалось бы, здесь нет даже слова «Христос». В этих словах нет слова «Христос». Вы заметили, да? Но удивительно, как вы слышали на каких-то собраниях, что все Писание, там есть Христос. В центре всего Писания именно Христос. И здесь, в этом месте Писания, знаете, я вижу Его. Вижу Его завершенную работу. Вижу Его полноту. Его благодати. Потому что когда мы говорим о благодати, что это? Благодать, что это? Каждый видит что-то, знаете? Как-то мы понимаем отчасти благодать Божью. Здесь, в этом Писании, Бог показывает полноту своей благодати. Или как оно вместе написано, Его волю. Я уверен, что в каждой церкви есть учение благодати в какой-то мере. В каждой. И баптистских, и писяческих церквях, разных, харизматических. Есть какие-то грани. Но знаете, вот здесь вложена вся полнота Божьей благодати. Вот в этих стихах. Библия удивительная книга. Она от бытия до откровения говорит о благодати, о Христе, через которого мы получили благодать. И мы можем видеть это все в разных отрывках, в разных местах. Это удивительная книга, такая, как подобная, которой нет. Что я еще вижу здесь, в этих местах Писания, в этом отрывке, я вижу Божью семью. Мы говорим так, Отец, Сын и Дух Святой. Что делает отца отцом?
Дети.
Знаете, есть два института семьи. Это тот, который мы знаем, когда мы родители. У меня есть жена, есть дети. У меня есть двое сыновей. То есть, они мои дети. И есть еще семья. Это Божья семья. Мы называем церковь Божьей семьей. Правда же? Единственное, где присутствуют и дети, и отроки, и юноши, и отцы, это только семья. Все любые организации, общества, они имеют свою категорию. Есть, знаете, какие-то места для молодежи, есть детские садики для детей. Есть для каждого возраста свои места, где они собираются. Но все возвращаются домой. Дети со школы, и маленькие дети с детских садиков, подростки тоже, юноши тоже. Папа с работы идет домой. Это нормальный папа, идет домой. Правда же? В церкви, церковь, это тоже Божий дом, это Божья семья. Где есть дети, есть отроки, есть юноши, есть отцы. И каждый из этой категории, скажем, вот они должны быть приняты именно в церкви. Я думаю, что вот Бог поможет нам. Я хочу показать вам некоторые вещи. В чем разница между детьми, отроками, юношами, отцами? В чем разница? Насколько это возможно? И почему иногда, знаете, есть такое непонимание между одной категорией людей и другой категорией людей? Между одними верующими, другими верующими. Почему какое-то непринятие, какие-то тусовки образуются, знаете? А иногда, знаете, как это бывает в семье, иногда подростки, они любят это, хлопнуть дверью и уйти из дома, знаете? Знак протеста. Вы, наверное, слышали тоже такое. Дети не делают этого. А уже подросток может это сделать. Если слишком будешь давить на него, он может просто хлопнуть дверью и уйти. Важно не передавить. Вот что-то подобное происходит и в церкви. Иногда кто-то хлопает дверью и уходит. Я думаю, что вот это место Писания, оно расставляет все на свои места. И показывает на Божью работу, которую Бог совершил во Христе Иисусе для нас. И которую Он производит, как вы слышали через брата Марка, внутри нас. Итак, первая категория – это дети. Откройте, пожалуйста, Римлянам 3 глава. Послание к Римлянам 3 глава. 3 глава с 20 по 24 стих. Немножко почитаем Библию. Вы помните, что относится к детям? Дети. Пишу вам дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Вы помните это место? Вот на этом мы сейчас останавливаемся. Там прощены грехи ради имени Его. Я беру эти местописания, чтобы показать вот расширенно, о чем идет речь. Римлянам 3, 20 по 24 стих написано, «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. У нас написано «правда Божия», а вообще здесь слово стоит «праведность Божия». Праведность Божия. Вы понимаете, да? Потому что речь идет здесь о праведности. Но ныне, независимо от закона, мы можем смело читать так, явилась праведность Божья. Потому что, вы знаете, закон тоже предлагал праведность. Какую? Исполнив заповеди, праведен будешь. Не грешник, а праведник. Ну, никто не мог. Итак, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Иудеи, язычники. Все согрешили, все виноваты. Все не исполнили закон. Закон никто не мог исполнить, только один смог исполнить закон, а это Иисус. Все, больше никто. Поэтому все согрешили, все виноваты пред Богом. Никто оправдаться ничем не может, поэтому Бог во Христе Иисусе что-то сделал. Там чуть дальше, если мы читаем, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Спасибо большое за теплую воду, моя тоже остыла уже. Искуплением во Христе Иисусе, получая оправдание даром. Когда мы говорим о прощении грехов, о чем мы говорим? Вы слышали такую фразу когда-нибудь? Знаете, когда люди говорят, знаете, ой, я пошел бы к Богу, пошел бы в церковь, не надо разобраться со своими грехами. Правда? Или же иногда пастыри, а служители тоже могут сказать такое, знаешь, разберись со своими грехами. У меня такой большой вопрос, а кто вообще может разобраться со своими грехами? Я столько лет разбирался и не разобрался. Они разбирались гораздо быстрее со мною, чем я с ними. Знаете почему? Потому что никто не может разобраться с грехом. Никто не может решить вопрос греха в своей жизни. Никто! Скажите рядом сидящему с вами, никто, его тоже. Поэтому все попытки человека как-то разобраться с грехом, освободиться, заканчиваются разочарованием. Все. И вы знаете из истории столько примеров людей, которые уходили в крайности, что они только не делали с тобой, чтобы избавиться от греха. Вы знаете, но это не помогало. Знаете почему? По одной простой причине. Потому что не нам, не людям дано разбираться с грехом. Христос разобрался с грехом. Написано о нем, помните, перед его рождением, когда ангел явился Иосифу, он, помните, что сказал Захарию, Иосифу сказал ангел, Марии, не бойся принять Марии жену твою, ибо родившаяся мне, тогда там, а он родит, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей от грехов их. Если бы мы могли разобраться с грехом, нам не нужно было бы спаситель. Но Христос, Он пришел и разобрался с грехом. Он спас нас. Я покажу еще одно место Писания. Может быть, чуть-чуть подкорректирую брата Марка, но я думаю, он любит корректировку. Он мне даже просил, чтобы я это делал. Послание евреям, 9 глава, 24 стиха. И 24 по 26. Я обожаю это место Писания. Вообще, Библия, когда она открывается, ты начинаешь ее обожать. Когда ты начинаешь понимать, через призму Иисуса Христа, Его смерть и воскресение, Его благодать. Потому что все Писание, как мы слышали на собраниях, говорит о Нем. И вот здесь написано, ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное. Ну, там выше пишется о скинии, о храме, о служениях и так далее, и так далее. Но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит в святилище каждый год с чужой кровью. Вы помните, что священники входили во святилище с кровью животных? Для чего они приходили? Как раз, чтобы покрыть грехи людей. Грех есть. Он никуда не делся. Но он покрыт. Другими словами, мы спрятали его. Взяли, знаете, пыль под ковер, все отлично. Бог позволил этому быть. Почему? Потому что Христос еще не умер. Поэтому грех был покрываем. Он никуда не делся. Спасение еще не пришло. Поэтому сердце человека оставалось таким, как мы слышали. Потому что единственный, кто может спасти, это Христос. Но все эти жертвы и служения в скинии или храме, это были все прообразом того, что должно однажды случиться. И случилось 2000 лет назад. Что же произошло? Иисус Христос, Он был и первосвященником, и Он был и жертвой. Пресвященник каждый год должен был приносить, чтобы покрывать. Каждый год, раз в год должен приходить и покрывать грехи людей. Для чего? Чтобы обрести благоволение и благословение. Там целый ритуал. Знаете, это было очень опасно. У них была самая опасная работа у первосвященника. Вы знаете, да, веревочку привязывали к ноге. И колокольчики. Колокольчики звенят, значит, священник живой. Колокольчики звенят, значит, он еще живой. Jingle bells, jingle bells. Знаете? Потому что если вдруг перестали звенеть, значит, все, что-то сделано было неправильно. Значит, не все соблюли, не все делали правильно. Бог святой. И вы знаете, что люди умирали в присутствии Божьем. И Бог не убивал их, грех убивал. И потом была веревочка к ней привязана. Да, была работа еще. Были работники по вытягиванию пресвященника из автобуса. Вытащили все. Ждем следующего года. А как же этот год? Проклятие живем. Нет благословения. Представляете как? Целый год ужаса. Целый урожай нет. Ранча поедает. Войны, армии нападают. Все видно. Все пропадает. Ржавеет. Все сыреет. Все хом порастает. Все бедствие. Все ждут следующего года, когда снова пресвященник пойдет. Все ждут с такой надеждой. Представляете, священник заходит, колокольчик, все звенит, слава Богу. Они все дыхание перехватило. Представляете, от этого зависела вся их жизнь. Вся жизнь зависела. Все вокруг. Звенит. То есть слава Богу, слава Богу. И вот выходит первосвященник, живой. Все облегченно вздыхают, и он провозглашает слова благословения, Божьего благоволения. Все ура! Слава Богу! Этот год у нас будет прекрасный. На самом деле, они видят, дождь приходит вовремя, урожай родит, скот родит, жены рождают здоровых детей. Все идет нормально. Вот так из года в год нужно было снова и снова приобретать благоволение и благословение от Бога. Что сделал Христос? Он сделал то же самое. Только не в скинии, в храме. Он вошел в самое небо, Библия говорит. Он вошел в самое небо, вы меня слышите? И слушайте 26 стих. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, если бы по образу старому действовал. Он же однажды, к концу веков, явился, смотрите, для уничтожения греха жертвой своей. Знаете, что произошло там на кресте? Грех был прибит ко кресту. Знаете, что это значит? Покрывать ничего не надо. Знаете, что это значит? Бог не видит греха. В Божьих глазах греха нет. А на маму видим. А я вижу. я вижу грехи. А как это? Бог не видит, а я вижу. Все начинается с того, когда мы получаем понимание, понимание праведности, прощение грехов, которое даровано. С этого начинается вообще христианство. Без этого христианство не существует. Существует только религия. С ее разными формами. Вы понимаете, о чем идет речь? С чего начинается христианство? С того, когда я понимаю, что я прощен из-за своей веры в Иисуса Христа. Я уже говорил об этом разбойнике, который висел на кресте. Помните? Один злословил Христа, а второй никакой молитвы покаяния, никаких, просто Господи, помяни меня. Как придешь туда, вспомни, висел тут рядом с тобой один. Смотрите, что значит смерть Христа. Он назвал его Господи. Вы знаете, что не все Иисуса Христа называли Господи. Некоторые говорят, просто учитель. Учителей там пруд пруди, там каждый второй учитель. Где два еврея, там три раввина, знаете. Там все знают. Там учителей, это было как, знаете, как традиция, из которой до сих пор еще существует. Вы понимаете, да? Он увидел в нем. Он увидел в нем Господа. Помните, как тот же сотник, который, помните, когда Иисус воскликнул, совершилось, земля потряслась, он сказал, истинно, Сын Божий. Вы понимаете, он всего лишь увидел. И что произошло? Вера пришла. Он увидел веру, он говорит, что нужно Богу, чтобы ты был спасен? Моя длинная молитва покаяния. Господи, прости, Господи, помилуй. Господи, прости, Господи, помилуй. Послушайте, весь христианский мир наполнен этим. Посмотрите на притчу о блудном сыне, который шел с этим текстом молитвенным. Я недостоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число твоих слух и так далее. Помните, да? Что сделал отец? Он даже не стал его слушать. Вы понимаете, о чем идет речь? Потому что иногда мы на самом деле столько смещаем акценты с Иисуса Христа. Знаете, на такие, очень такие холи вещи. Например, как молитва покаяния. Мы верим иногда в молитву покаяния больше, чем Иисуса Христа. Я хочу сказать вам, не всякая молитва покаяния освобождает от греха. Если там нет сути своей веры в Иисуса Христа, можно каяться до бесконечности. Это тебя не спасет. Вы меня слышите? Но во время войны капелланы, я много историй знаю таких, во время войны, когда капелланы бегали по полю, и там лежали эти умирающие солдаты, некоторые из них, у них были оторваны челюсти, руки, пол туловища, они еще где-то были в сознании, им говорили, просто подумай о Христе, что Он твой Спаситель. И все. И ты будешь на небе. Нет времени говорить молитву покаяния, знаете, нет времени читать большие тексты, человек вот-вот умрет. Там жизнь еле теплится. Просто Иисус, Он твой Спаситель. Кто-то успел моргнуть, а кто-то, может, не успел даже моргнуть где-то внутри, в своем разуме. Иисус мой Господь. Послушайте, я хочу вам сказать, и эти люди шли на небо, прямиком на небо. Почему? Из-за веры в Иисуса Христа. Дорогие, я хочу вам сказать, каждый верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную.
Потому что, алло, есть. Аллилуйя, меня слышно? Дорогие, очень важно, чтобы мы с вами пришли к этой простоте Евангелия. Иисус умер на кресте, и когда Он умер, во Христе Бог простил все человечество, послушайте, уже. кто-то нет. Знаете, когда мир не знает, мы должны прийти и об этом сказать. Но когда христиане об этом не знают,
тогда грустно становится. Знаете, настоящее христианство начинается с очень простого. Грехи прощены не ради тебя, не ради твоей молитвы. Аллилуйя! Бог не видит тебя грешным. Ты говоришь, о, ну я же это самое, я же грешник. Знаете, как в семье, вот маленькие дети. Почему написано дети, да? Прибегает подросток. Мама! Твой сын обкакался и кушает какашки! Знаете, что дети могут это сделать, маленькие? Знаете, вот без памперсов, когда раньше не было, взял, кучу наложил, а потом туда пальчика, пошел. А для подростка, да мама, выкинь его с балкона давай. Зачем нужно это обмазанное какашками? Понимаете, что в церкви то же самое, да, бывает? Когда люди говорят, да он же живет такой жизнью, он ведет себя так неправильно все. Послушай, он принят Христом. Он просто принят ли он в церковь? Все начинается с того, о чем пишет к римлянам апостол Павел. Я люблю, обожаю это местописание. Я знаю, что братья читали раньше. Есть, я рад, что сейчас есть не я единственный, кто обожает это местописание. Я так рад, я слышал через других наших братьев, которые читали то же самое местописание. Я десятки лет ожидал. Поверьте, десятки лет, потому что это слово открылось мне не знаю каких, 80-х еще или в те годы. Это Римлянам 4 глава. Послание к Римлянам 4 глава, где написано, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу. Вообще, это очень радикальное слово. Если Авраам оправдался делами, то есть он сделал все хорошо, он классный парень, порядочный человек. Скажут, вот это вот человек, молодец. Но не пред Богом. Вы заметили это, да? То есть если ты сделал все правильно, ты сделал все правильным образом. Бог говорит об Аврааме. Да, похвала тебе. А твои соседи, тем, с кем ты работаешь, кто тебя знает, папа и мама, брат и сестра, и свата, и жены или мужа, там, от кого угодно. Но не от Бога. Вы слышите? Нет, нет, вы должны это услышать. Знаете, я просто говорю, что насколько радикально Библия, насколько она показывает, что твои добрые дела не имеют никакого значения для твоего спасения. Они могут привлечь внимание, как Корнилий, да? Знаете, вот как-то вот он все-таки смог обратить внимание. Корнилий? Вау, молится, постится, что-то там копошится. И в ад идет. Со всеми своими добрыми делами. Помните? Тогда Петру пришлось прийти. Он не сразу согласился, нужно было, знаете. Да, 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 пока он согласился. Вы понимаете Божий взгляд? Потому каждый, кто хоть чуть-чуть опирается на свои поступки, на свои дела, все. Вот понимаете, почему братья, вот я слушаю, допустим, братьев, почему они так ревностно, вот так, знаете, проталкивают эту мысль? Я понимаю это. Но не все это понимают. Потому что прощение греху, праведность, спасение и похвала от Бога никак не связаны с нашим поступком. Что касается особенно спасения. Смотрите. Смотрите дальше. Но что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А дальше воздаяние делающим, это вообще формула праведности, я называю. Воздаяние делающим меняется не по милости, но по долгу. То есть сделал, заработал, получил. а не делающему, но верующему того, кто оправдывает кого? Нечестивого. Вера меняется в праведность. Позвольте человеку, который уверовал в Иисуса Христа, быть тем, кто он есть, кушать свои какашки. Ну, воняет церкви. Как, знаете, когда ребенок родится, я помню, у нас такие моменты были, как рождается ребенок, знаете, вот там, где ты живешь, мы снимали квартиры, знаете, вот запах, вот определенный запах устанавливается. Чего там, главное? Я как с поездки проезжаю, знаете, пеленка завешена в шов. Помнишь, мы у Мироненко жили там? Да, и все же окна закрыты, потому что ребенок, чтобы не просквозило вдруг. Да какашками вместе со стиральным порошком. И просто привыкал и не слышно. Так оно в жизни.
Для мамы это сладкий запах.
Вы понимаете, что есть категория в семье, которая не воспринимает. Особенно подростки, они такие, знаете, вот остро воспринимают. Мама, твой сын, Петька какался, опять он там все съел, опять он там ковырял, опять он там, да-да-да-да-да-да. Тебя ненавижу. Вы понимаете, да? Но я хочу вам сказать, без детей не бывает отрока. Без отрока не бывает юноши. А без юноши не бывает отцов. А без отцов не бывает детей. Вы со мной сейчас или нет? Очень важно. Это и есть благодать, независимо от твоих поступков. Независимо от того, что ты делаешь. Веришь ли ты в Иисуса? Веришь ли ты в Иисуса? Веришь ли ты в Иисуса Христа? До тех пор, пока ты веришь, ты спасен. Но я опять нагрешил, я опять нагрешил, я опять нагрешил, я опять нагрешил. Почему я грешил? По одной простой причине. Я голова – это мусорная свалка. Кто там только не был в твоей голове, пока ты рос. И каждый покакал по-своему туда, знаете. Таков мир со всей его грязью. Через киноиндустрию, через мультфильмы, через игрушки, через сказки в детстве. Много какашек в нашей голове насобиралось. Через вот эти все информационные разные каналы, через общение, через анекдоты. Пошлые всякие и разные. Вы знаете, мужики, когда собираются, о чем они? Пошли. Всякие пошлые анекдоты рассказывают. Мы же жили в этом мире. Что у нас там в голове? Как кто-то из детей моих бы сказал, это какашкин дом. Вот она голова, вот она разум человека. Но я хочу вам сказать, когда мы говорим с вами о новом творении, мы говорим о величайшем чуде. О чем? Что в момент рождения свыше человек настолько спасается, настолько преображается, что из мертвого становится живым. И не просто живым. Каждый, рожденный от Бога, в своем духе, он точно такой же, как Иисус Христос. Еще раз. Он первородный между многими братьями. Какие мы, когда родились свыше? Как он? Я не говорю, что в этом домике. Я говорю, что в своем духе. Мы такие, как он. Мы такие же, как Иисус Христос. Каждый из нас. Но тогда почему мы так не живем? Потому что какашки в голове, вот там. Понимаете, да? Что нужно с этим делать? Павел пишет, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением вашим. Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, для чего? Чтобы вам возрасти от него, во спасение. Где мы растем? Мы не растем в своем духе. Еще раз, мы не растем в своем духе. Мы уже совершенны в своем духе. Мы уже совершенны в своем духе. А где же мы растем? Какова мысль человека? Так каким-то такой. И он, я уже проповедовал на эту тему, вы знаете, что Адам, согрешив, умер духовно. Кто из вас знает об этом? Что смерть, физически он умер. И да, он получил ограничение по возрасту. Самое страшное, что произошло, он умер духовно. Но мертвый, духовный Адам, жил более праведной жизнью, чем большинство рожденных свыше христиан. Почему? Потому что в своем сознании он еще был наполнен правильным, как вы слышали, образами, правильным словом, правильным пониманием. В своем разуме он оставался таким же, как и раньше. Вы понимаете, да? Теперь смотрите, когда человек рождается свыше, внутри он живой, сотворенный по образу и подобию Христа. Но в своем разуме он такой же, как и раньше. А каким он был раньше? Будете вспоминать. Вы понимаете, да? Что нужно этому человеку прежде всего? Нужно научиться жить Божьей благодати. Научиться жить в прощении. И самое главное, что Бог простил уже. Прощены, это означает прошлое. Бог простил, все. И очень важно, чтобы эти люди, они были приняты. Представьте себе, Марк закурил опять, да? Марк Свайгер, представляете? Вы некоторые со Свайгер там путают. Нет, он не Свайгер, он Свайгер, это другой, не родственник. Да. Представляете, закурил. Что с ним делать? Слава Богу за пастыря, который подошел и обнял его. И был движен Божьей любовью. Знаете, я услышал историю от Марка Свайгера о Элвисе Пресли. Это была потрясающая, она так зацепила меня. Знаете, я как бы изучал историю жизни этого человека по тем источникам, которые были у меня. Но он больше рассказал, он американец, они там больше знают друг о друге, вы знаете. Например, я узнал, что Элвис Пресли спал с девушками. Каждую ночь. Менял девушек. Но никогда не занимался с ними сексом. Потому что он же из пятидесятников сам. Вы понимаете, да? Он сам из пятидесятнической церкви. Он понимал, что это грех, это неправильно. Но он был настолько одинок. Он был настолько одинок. Он был настолько одинок, что ему нужен был кто-то. Он не хотел спать один в постели. И однажды он пришел к одному служителю, к одному пастырю, и сказал: я готов отдать весь мир, все отдать, ради того, чтобы вернуться в то время, когда я служил Богу. Я нигде об этом не читал, знаете. И, к сожалению, этот пастор не понимал Божьей благодати. Да. Видно, очевидно, он получал какие-то денежки от него. Говорит, иди дальше и пой, и не обращай ни на что внимания. Представляете, да? Он готов был отдать все. Он был вот так, он был одинок. Вся эта слава, деньги, все, что было, послушайте, оно поперек горла ему стояло все. Я готов отдать все ради того, чтобы вернуться в то время. Да я служу Богу. Ведь знаете, он начинал же в церкви. Свой первый грэмми он получил за песни. Да, за песни «Великий Бог», «Когда на мир смотрю». Нет? А благодать спасен тобой. Он получил свой первый грэмми, свои первые награды. Послушайте, как важно, чтобы вот такие люди, мы имели понимание Божьей благодати, чтобы они были приняты. Я помню, как в нашей церкви тоже, когда церковь начала расти, у нас приходила, помню, целая группа мужиков с бутыльником. Выпьют их на собрание. И так прикольно. И они там смеются, там ведут себя шумнее, чем все остальные. Я сказал, в порядке, не трожьте. Пусть. А они же не буяли там ничего. Не пьют, не ломают. Просто, знаете, когда человек выпивший, он такой более, знаете, веселый, да, чем все остальные. Пусть. Я не знаю, сколько они ходили, около года, наверное. Но прошло время. и Дух Божий коснулся. Как вы слышали, что-то изменилось внутри. Благодать Божья. Она сильно меняет людей. Но очень важно, чтобы эти люди были приняты. Люди, которые, о Боже, живут как хотят. И при этом веруют в Иисуса. И ходят в церковь. И оскверняют мою церковь. Я помню, один известный певец тоже. Я забыл, как его зовут. Я о нем когда-то рассказывал. Он был очень известный. О нем рассказывал. Я не вспомню. Он рассказывал о себе, говорит, он был известный, но уровень такой серьезный, знаете. Ну, уровня высокого уровня. Он один из исполнителей рок-оперы «Jesus Christ Superstar». Знаете, одна из них — это Ян Гиллан, а второй. Потрясающий голос. Жена его спаслась, первая молилась за него, он спасся. Но он человек, знаете, из такого мира наркотиков, пьянства, разгула, знаете, вот рок-звезда. Rolls-Royce и все остальное. И знаете, он ходил, пришел в одну церковь, его просто лезли попросили. Приходи к нам. У нас так как-то все хорошо без тебя. Вы такие стерильные, все чистенькие, мы с вами словами говорим. И церкви отказались его принимать. Все знали его репутацию. Вы слышите? Дорогие, они не понимали Божьей благодати. Как важно, чтобы мы с вами были готовы принимать. Пришел твой брат, и опять от него... Фу. Несет от него опять чем-то. Опять какашки ел. Ну ладно, заходи, дорогой. Вы понимаете? Я только об отцах поговорил. Хочу чуть быстрее включить следующую. Ой, о детях поговорил. Второе — это отроки. Кто такие отроки? Подростки. Кого из вас в семье были подростки? О, да. Я вам сочувствую. У меня тоже. Думаю, когда этот переходной возраст закончится? Знаете, это особенное время. Это, знаете, определенная категория людей, которые претендуют на все. Единственное, чего они ожидают, и что мы можем дать, это наша любовь. Они считают, что ты ничего не соображаешь. Пока дети были, пап, а что это? Мам, а что это? Мам, а это что? А это что? А это? Да, этим вопросом, а что это? Что это? Что это? Мы чувствовали, что напрягались. Потом перестали. Пауза была. А потом, мам, а вы ничего не понимаете с папой? Это... Смотрит так, знаете, великодушно. Они кушают все, что в холодильнике. Когда кушают, то, Боже, я не готов был к такому аппетиту. Ну, это факт. Они все ломают. Только купили стульчики. Смотришь, жаль, его расшатали так, что он уже на меня другой. Все двери, которые они пользуются, а ручки уже плохо открываются. Удивительная способность подростков все рушит. И при этом все брать. Брать по максимуму. iPad, iPhone. Что я? Дорогие мои дети. Такое чувство, что ты просто работаешь на своих детей. Как папа Карл, знаете. Но я хочу вам сказать, дорогие. Без этого не бывает юношества. Есть время, помните, написано, пришел в отроки, потому что вы познали. Что познали? Кого познали? Отца. Заботливого отца. Это время, когда, знаете, каждый христианин должен получить это прочное основание праведности. И второе, научиться получить ответы на свои молитвы. Да, Господи, я нуждаюсь в этом. Знаете, что я увидел? Синдром старшего сына, он так распространен среди христиан. Я, знаете, даже себе самому увидел. Вот это старшего сына, помните притчу о двух сыновьях? Младший пришел, сидит кушать, веселится, все такое. А старший Маша пришел. Что за праздник? Да, это сын, он себе спутный. Да, не может быть. Папа что-то ошибся, видно. Кинет даже козленка не дал. Послушай, все мое твое. Почему ты не пользовался? Потому что одно из того, что не понимают христиане любви своей, заботы о Отце. Насколько Бог любит нас? Не требует, чтобы читать места Писания, но помнить написано, что если Он Сына Своего не пощадил, а отдал за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? И не просто чуть-чуть, знаете, крошку со стола так смахнуть тебе. Мы же дети. Это Хананьян говорит, даже псы едят крохи со стола Господь. Но мы же дети. Мне понравилось, кто-то рассказывал, кто это? По-моему, Женя рассказывал, как ребенок тарелку борщ ест. Понимаете, нам нужно откровение об этом. Нам нужны открытые глаза. И знаете, что я увидел? Что люди, которые получают откровение, они становятся неуклюжими. Вау! Я богат! Во Христе Иисусе Он обещал, теперь я все могу иметь, все начинаю верить. Начинаю использовать эти принципы. Я вижу, и они делают правильные вещи, дорогие. Ты пытаешься... Попробуй, знаете, вот... Представьте себе церковь, где пастор пытается детей построить на то, чтобы начать новую церковь. Давайте завоюем новую территорию. Они так... Да, я даже свой деревянный пистолет возьму с собой. Дайте им остаться, порадоваться. Или этот отрок, он эгоист, то ему все надо ему. Его не интересует, он младший брат. Он этого щипнул, то... Как обидеть его, знаете? А младший тоже не промах. Он только пытался... Мама, меня убьет! Как закатит и сразу... Начинается суд Линча над подростком, знаете? Потому что эту сирену ее никто не забудет никогда. Это звук маленького чада, который начинает плакать. Вы знаете? Дорогие, в церкви то же самое. Или мы хотим, например, пойти и начать новую церковь, прийти там, сделать какой-то проект, там, знаете, взять страну для Бога. Да не надо ему страна для Бога, ему даже новая. Какой бездуховный, дай ему пожить нормальным подростком. Вы понимаете? Я знаю, что для некоторых, для многих из нас, нам нужно вернуться к этому времени. Возможно, не знаю, сколько лет ты в Боге, но у тебя не было нормального детства. У тебя не было открытых глаз. Ты не видел любви отца, ты не понял ее. Тебя сразу прыгли и погнал ты пахать. Вы понимаете, да? Мы все как-то пострадали от непонимания благодати Божьей. Непонимания Божьей любви, Божьей воли для нас. Вы понимаете, да? Но никогда не поздно. Говорят же в мире, что в душе каждый взрослый мужчина маленький ребенок. Только игрушки дороже. А так все то же самое. Вы знаете. Внутри мы как все как дети. И если даже мы много лет верили, все равно не поздно вернуться к самому началу, к основанию. Научиться жить правильностью. Потому что это то основание, которое будет сопровождать тебя всю жизнь. Оно всегда будет тебе нужно. Это основание. Тебе всю жизнь понадобится, всегда понадобится быть, как Иисус сказал, Отче, я молюсь, я знаю, что ты меня слышишь. Я просто для людей сказал. А я знаю, что ты меня слышишь. О чем попрошу, ты дашь. Вы понимаете, да? Вот иметь такие взаимоотношения с Отцом, как Иисус имел. Какие должны быть заложены в самом начале нашей христианской жизни. Я о чем я попрошу Отца? Во имя, не свое, как вы слышали, а во имя Иисуса Христа. Он мне даст. Он даст. Мужа даст. Жену даст. Дом уже, Бог даст дом. Самолет. Иногда мы озадачиваем Бога. Я даже не знаю, что он думает по этому поводу. Знаете, бабушка, пенсионерка, родилась свыше, лишь поняла благодать Божию, решила просить у Бога самолет. И я летел, когда кабине пилота, знаете, мне рассказывали, там было три пилота. И они мне рассказывали, один из них рассказывали, как все работает. Это целая наука. Такая сложная наука. И я думаю, что бабушка пенсионер, она даже не представляет, что такое самолет.
Она вместе с пилотом хотела.
Наверное, вместе с пилотом. Нет, я немножко утрирую, вы понимаете, я немножко утрирую. Мы как дети иногда не до конца понимаем, чего мы хотим. Может быть, Бог как-то все-таки как-то подскажет, послушай, давай я тебе дам самолет, но маленький. Поставишь его на кому-нибудь. И будешь наслаждаться. Надо будет полететь, всегда будет достаточно денег, ты сядешь, купишь билеты и полетишь в самом хорошем. Хочешь бизнес-класса, хорошо, я дам тебе денег, будешь летать в бизнес-классе. Договорились? Да. Слава Богу, бабушка договорилась. Когда Бог прочистит наши мозги, даст нам понять, но Он все равно остается любящим и заботливым Отцом. Иисус Христос умер за то, чтобы мы имели все в Нем. Послушайте, все. Речь не будет не только о небесах. Посмотрите, Иисус говорил, птицы небесные, лилии полевые. Помните, для чего Он говорил? Он говорил о материальных вещах. Чтобы мы хорошо одевались. Конечно же, иногда мы ходим в какой-то хендовской одежде. Не made hand, вы понимаете, да? Пока еще. Есть хенды разные, знаете, есть made hand, есть second hand. Made hand — это сделанное вручную, знаете. А second hand — это уже кто-то носил. Вот. Иногда мы носим такую одежду. Но это временное явление. Например, как я думаю, например, иногда мы пьем таблетки, да? Не потому, что мы не верим в исцеление. Мы верим в исцеление. Ну, пока пьем таблетки. Ну, пока вот пьем. Ну, пей сколько надо. Лишь бы зарплаты твоей хватило. Таблетки очень дорогие. Но придет время откровения, понимания, исцеления. Ты увидишь, что не нужны таблетки. Все, ты свободен от таблеток. Вау! Представляете, Иисус не выпил ни одной таблетки за всю свою жизнь. Хорошая жизнь. Сколько денег сберем? Это хорошая жизнь. И мы имеем во Христе Иисусе. И скажу вам, что эти подростки, которые думают только о самих себе, знаете, конечно, плохо, если пастырят отроки. Горе, если князья твои отроки. Тогда, конечно, да. Тогда пастырь думает сам о себе. И, к сожалению, такие варианты тоже есть. Вы знаете, да? Когда пастырь, он просто думает сам о себе. Он богат, все бедные. У него все круто, все не круто. Тогда это грустно, вы знаете. Я думаю, хорошо, когда пастыря минимум юноши, но не отроки. Потому что отрок, он так устроен, и духовный отрок. И это блаженное состояние, послушайте, тебе что-то надо, ты приходишь и говоришь. Я помню, когда в начале нашей церкви, нет просто времени все рассказывать, одна бабушка говорит, знаете, вот скандительствовала, говорит, это начало 90-х, денег нет, какие-то там купоны, знаете, какие-то там, ничего толком нет, магазины пустые. Она говорит, я мандарин-то хочу. Говорит, никакой надежды, живет там где-то в селе, за Донецком, все. Даже нет идеи. Знаете, она говорит, во время молитвы, вдруг я, послушайте, что она рассказывает. Я говорю, вдруг я услышала или почувствовала, что внутри у меня во рту мандарин. И начал его жевать и наслаждаться. Вы думаете, Бог не может сделать мандарин прямо во рту у тебя, если нет другого варианта? Она рассказывала бабушке об этом. Бог, Он великий, славный, всемогущий, любящий Отец. И нам нужно откровение об этом. И знаете, юноши, кто такие юноши? Это жизнь в победе. Это жизнь в победе. Жизнь победы, когда ты вырастаешь уже из пеленок, вырастаешь уже как-то, тебе хочется попробовать себя, найти свой путь, знаете. Юноши всегда борются друг с другом. У меня был друг Николай Соломахов, знаете, он уехал сейчас. И мы с ним всегда, как только встречались, мы были знакомы с 13 лет, только мама заходит, особенно 16-17 лет, мама заходит в спальню к нам, из-под кровати только две пары ног торчат. Мы с ним там, знаете, боролись. Под кроватью уже спешим. Одни ноги торчат. Она так выглянула. Ага, понятно, все, я смысл тебя закрыла. И тут другое время, когда мы не так сильно заняты. Мы однажды приехали к бабушке в деревню. Она приготовила сено для своего скота. На чердаке, вы знаете, мы начали там бороться. Сено превратилось в тоненькую подстилку. Бабушка залезла. Понимаете, вот это вот она молодость. Ты пробуешь свои силы. Ты пробуешь свои силы. Внутри тебя есть жажда битв, побед, захвата. Вау, это хорошее время. Пришел юноша, потому что вы сильны. Из-за чего? Слово Божие. Видите, что? Что меняет нас? Что делает нас более зрелыми? Что открывает для нас новые двери Божьей благодати? Позволяет новым потокам благословения приходить в нашу жизнь? Слово Божье. И одно из того, когда ты начинаешь побеждать, это сладкое слово победа, вы знаете. На самом деле, это потрясающе, когда от одних побед, от других ты видишь реальные победы. Мне нравилось побеждать всегда. И знаете, в этом есть своя сладость. Не для детей, не для отроков, для юношей. Они хотят идти вперед. Но слава Богу за отцов, которые говорят, что чуть-чуть не так быстро. Представьте себе, Моисей вел 3 миллиона людей. Там и дети, там и отроки, и молодые парни. Да что мы бледемся? А наперед! Давай! Давай! И Моисей, тихо-тихо-тихо. Не так быстро. Надо, чтобы все успевали. Вы понимаете? То есть разные возраста. И они все находятся в одной семье. Одним нравится побеждать, другим нравится жить в свободе, которую даровал Христос, независимо от дел. Третьим нравится получать, они только вот почувствовали вкус, получил, как посыпалось, аллилуйя! Вы понимаете? Пусть сыпется, радуйся с радующимся. Не грязи ногти. Как ты купил себе хорошую машину, дом, построил еще что-нибудь, радуйся вместе с ним. Прости Бога. А знаете, для юноши уже интересы другие. Знаете, а что отличает отцов? Они познали сущего от начала. Кто у нас на клавишах играет, пожалуйста? Брат, можно на клавишах? Сущий от начала. Сущий от начала. Кто сущий от начала? Помните, отцы познали сущего от начала. Конечно, я намеренно оставил очень мало времени именно об отцах. Почему? Потому что это особенная тема. Особенная тема. Я особенно трепетно отношусь к этому. Называют это совершенство. Называют это то, как Павел сказал, уже не я живу, а живет у меня Христос. Вы хотели бы иметь дело с таким? Когда уже не видно человека. Не видно, знаете, вот какие-то амбиции, все. А ты как будто со Христом общаешься. Встретился с человеком, как будто со Христом. Посидел, поговорил. Весь мир нуждается в таких. Нуждается в отцах. Что является особенностью отцовства. Это не титул, во-первых. Это не титул. Христос никому не раздавал титулы. Он давал дары и служения, но не титулы. Это не батюшка руку поцеловать. Нет, послушайте. Отцы познали сущего от начала. Кем был Бог сущий от начала? Во-первых, его никто не знал. Даже ангелы. Кто он? Вы со мной сейчас? Написано, он показал себя ангелом. Как узнали ангелы, архангелы, есть существа, которые были до начала творения Земли и космоса, который мы знаем. Как они узнали Бога? Они узнали Его через творение. Приликование утренних звезд. Когда Бог творил Землю, написано приликование. То есть ангелы, они просто с ума сходили от восторга. Они не представляли, что следующий Бог сотворит. Творил мир, землю, луну, солнце, звезды, галактики, миллиарды галактик с миллиардами звезд. Это то, что людям известно, а что и все, вот этот наш разум уже теряется. Он творящий. Что такое отцовство? Это творение. Это творить. Творить. кто является лучшим примером отцовства? Конечно, сам Бог. А на земле Иисус. Он является лучшим примером отцовства. Сколько ему было лет? 30 или 31 с половиной, да? Оказывается, это не связано с возрастом физическим. Но то, куда приходил Иисус, что-то начинало происходить. Все преображалось. Слепые глаза начинали видеть, глухие уши слышать, парализованные очищаться, покаженные очищаться, парализованные ходить. Все взрывались радостью. Мы до конца не представляем, какие были собрания у Иисуса Христа, потому что у нас слишком много разных картинок из кинофильмов. Ничего общего это не имеет с тем, что было в служении Иисуса Христа. Представьте себе, если вы тот человек, который 38 лет лежал в купальне, без всякой надежды. Представьте себе, что Иисус пришел, встань, возьми постель твою, ходи. Я начал впервые ходить в 38 лет. Представь себе, что тебе говорят, ты не должен ходить. Суббота сегодня. Вы понимаете, человеческое далеко от Божьего. Что он там делал рядом с Иисусом? Прыгал он, скакал, плакал, смеялся. Наверное, одновременно все. Представьте себе слепого от рождения, которого увидел впервые в жизни цвета, свет, людей. Представьте себе восторг, каким лицом он ходил, смотря на весь мир. И таких было дети. Не два, а тысячи людей. Отцовство. То, куда приходит, мы говорим, духовный отец, там все начинает меняться. Никогда не останется таким же. Есть преобразующая сила Божья, творящая сила Божья. Когда мы говорим о сущем начале, о ком мы говорим? Об Отце. О Творце, об Отце. Помните? Нет места, нет времени читать места Писания об Отце. Что делает Отца отцом? Дети. Есть потребность рождать. Когда в твоей жизни у тебя есть потребность вести ко Христу, приводить ко спасению, к рождению свыше. И что потом? Бросать его матери. Хай во нас дым разбирается. Нет. Отец. Правильный отец. Он вместе с мамой, с женой, купает своего ребенка. Я делал это. Я с большой семьи, вы знаете. Я знал, как это делать очень хорошо. Ну, попу моет. Иногда, когда ребенок не может сходить в туалет, знаете, иногда бывают такие моменты, маленькие ребенок. Отец тоже знает, что с ним делать. Не только мама знает. Он не только зарабатывает деньги. Он заботится. Он берет ответственность. И знаете, это не просто долг, ноша такая, а это живет внутри. Это потребность. Потребность. Если этой потребности у тебя нет, ты не отец, дорогой. Ты не отец. Если у тебя нет потребности, заботы вот о другом, о спасении, о том, чтобы поднялся, начал ходить, делал первые шаги с Богом, то знаете, ты не отец. Даже если ты ходишь в папиных туфлях. Мои туфли, у меня туфли 45-го размера. Но ты не отец. Очень важно, каждый должен себя узнать. Написано, думайте о себе скромно, по мере веры. Помните? К чему? Где ты сейчас? Возможно, Бог ведет тебя сейчас к тому, чтобы установить или заложить такое основание в твоей жизни, праведности. Не отвергай, тебе это надо. Возможно, у тебя сейчас приходит понимание того, что Бог любящий Отец, а у тебя сколько нужд скопилось, и ты хочешь получить ответы на свои молитвы. Принимай это. Будь в этом. Научись ходить и жить в любви своего Отца, как Иисус. Он жил в любви своего Отца, дорогие. Всему свое время слушай Слово, люби Слово, расти от Слова Божьего. И благодать Божья, она знает, что с тобой делать. Как преобразить твою жизнь, как сделать тебя зрелым. Знаете, что такое отцовство? Пришли мужики, 12 их было у Иисуса. Мы еду принесли. Ну что радует мужчин больше всего? Хорошая еда. Ну, кроме женщин, конечно. Хорошая еда, да? Она говорит, послушайте, у меня есть пища, которую вы еще не знаете. Понимаете, что такое отцовство? Он получал пищу, это удовольствие. Он получал удовольствие. Общаться с этой самарянкой. Видеть, как загораются ее глаза. Как преображается ее жизнь. Как она вся восхищенная бежит в город. И говорит, послушайте, я нашла миссию, придите. Он смотрел на все это. Вот моя пища. Вот что я люблю. Это отцовство. Я хотел бы, знаете, дорогие братья и сестры, чтобы мы все остались открытыми для Бога и совершенно полагались на подаваемую нам благодать, не делали себя теми, кем мы не являемся. Вы знаете, ни одна мама не ранит своего ребенка. Это отцовство никогда не принесет ему боль. Где на этом она училась? Она просто выросла. Она мать. Она никогда не сделает больно своему ребенку. Я верю, что в отцовстве есть в Боге, есть и отцовское, и материнское в одном. И женщина, и мужчина по образу и подобию своему сотворены. Я верю, что в каждом человеке Божьем, духовном отце, если это материнское начало так же. Он не ранит. А если ранит, еще не отец. Если тебе больно, и ты съеживаешься, ты чувствуешь сейчас как угрозу. Послушай, это хороший служитель. Иногда тебе нужно съежить, возможно, да? Но отцовство, оно другое. Оно удивительное. Написано, и слушали его с услаждением. Разные люди. Мытари и грешники. Люди, которые далеки от религии были. Они сидели вот так, знаете. Ой, хоть бы он не закон, хоть еще, 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 еще. Они пили от него, пили, пили. Никто из них не был ранен. Даже та женщина, которую привели, помните, взятую прелюбодеянию, уже приготовились. Что сделал Иисус? Спас ее. Что он сделал? Он духовно обнял ее, принял ее. Есть много разных примеров. Я хотел бы молиться, чтобы мы были открыты. К тому, чтобы, во-первых, быть самими собой. Найди себя. Что для тебя сейчас важно? Я знаю, что некоторые так загружены своими заботами, столько вопросов. Возможно, вам сейчас не миссия нужна. Не идти на улицу проповедовать Евангелие. Возможно, вам нужно сейчас благодать Божью, чтобы решение ваших земных вопросов пришло к вам. Занимайтесь этим. Есть благодать Божия для этого. Слушайте слово в этом направлении. Проповедников. Я знаю, что есть достаточно слова. Слушайте, слушайте, слушайте. Наполняйтесь. И пусть это действует в вашей жизни. Аминь. Но я, знаете, что мечтаю? Чтобы мы все росли. И все однажды стали сами отцами. Представьте себе церковь. Кстати, церковь младенца. Ясно, какой запах там был. Церковь отрока. Отрока. все думают только сами о себе. Церковь юноши классная, все горячие, все просто рвут и мечут. Прославление только в рок-стиле. Знаете, слава Богу. Пусть придут отцы. Пусть поднимутся, повзрослеют, пусть появятся отцы. Давайте мы встанем вместе.